Ермолай и мельничиха. Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на тягу. Ну, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа. За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло. Воздух чист и прозрачен. Птицы болтливо лепечут, молодая трава блестит веселым блеском изумруда. Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет. Алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев. Поднимается все выше и выше. Переходит от нижних, почти еще голых веток, к неподвижным, засыпающим верхушкам. Вот и самые верхушки потускнели. Румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью. Влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают, не все вдруг, по породам. Вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. А в лесу все темней да темней. Деревья сливаются в большие чернеющие массы. На синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горехвостки, маленькие дятлы, одни еще сонливо посвистывают. Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки. Где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданием, и вдруг, ну, одни охотники поймут меня, вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье. Слышится мерный взмах проворных крыл. И вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу. Вот что значит стоять на тяге. Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу, но, извините, господа, я должен вас сперва познакомить с Ермолаем. Вообразите себе человека лет 45, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил и зиму, и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком. Нанковый, сделанный из нанки, грубой бумажной ткани, обычно желтого цвета. Название происходит от города Нанкина в Китае, откуда издавна вывозился этот сорт ткани. Носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренные ему в веселый час разорившимся помещиком. Смушка – шкурка, снятая с новорожденного ягненка, идет на приготовление зимних шапок, воротников и тому подобное. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороха и для дроби, а другой сзади, для дичи. Хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому, неистощимой шапки. Хлопки тоже, что пыжи, смятые клочья волокна для забивания заряда в охотничьем ружье. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронтаж и суму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одноствольное, с кремнем, одаренное притом скверной привычкой жестоко отдавать, отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. И как он попадал из этого ружья, и хитрому человеку не придумать, но попадал. Была у него и легавая собака по прозванию Валетка. Преудивительное создание. Ермолай никогда ее не кормил. «Стану я пса кормить», — рассуждал он. «Притом пес...» Животное умное сам найдет себе пропитание. И действительно, хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил и долго жил, даже несмотря на свое бедственное положение, ни разу не пропадал и не изъявлял желания покинуть своего хозяина. Раз как-то в юные годы он отлучился на 2 дня, увлеченный любовью. Но эта дурь скорость его соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете. Если бы речь шла не о собаке, я бы употребил слово «разочарованность». Он обыкновенно сидел, подвернувший под себя свой куцый хвост, хмурился, вздрагивал по временам и никогда не улыбался. Известно, что собаки имеют способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться. Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью. Но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком и бранью пускались за ним в погоню, когда он по слабости, свойственной не одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное. Но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслаждением всего до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах. Диалект наречия, говор. Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят куликов и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как-то в дни рождения, именин и выборов, повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц, и, войдя в азарт, свойственный русскому человеку, когда он сам хорошенько не знает, что делает, придумывает к ним такие мудреные приправы, что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пара-две тетеревей и куропаток. А, впрочем, позволялось ему жить, где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека, ни на какую работу негодного. Лядащего, как говорится у нас в Орле. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки. Ермолай был человек пристранного рода, беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду, сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался сбоку на бок, и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст 60 в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям, ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сиживал не раз в заперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывал бит сильно и долго, и все-таки через несколько времени возвращался домой одетый, с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа. Он вообще смотрел чудаком. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой. Но и то недолго. Встанет, бывало, и пойдет. «Да куда ты, черт, идешь? Ночь на дворе». «А, в Чаплино». «Да на что тебе тащиться в Чаплино за 10 верст? А там у Сафрона мужичка переночевать». «Да ночуй здесь». «Нет уж, нельзя». И пойдет Ермолай со своим валеткой в темную ночь через кусты до водомойни. Водомойня или водомоина, рытвина или овражек, размытый водой. А мужичок Сафрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит, да еще чего доброго шею ему намнет. Не беспокойте честных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной в полую воду рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с лешевой дудкой, с кукушкиным перелетом. Охотникам до соловьев эти названия знакомы. Ими обозначаются лучшие колена в соловьином пении. Примечание автора. Одного он не умел – дрессировать собак. Терпения не доставало. Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дрянной полуразвалившейся избенке, перебивалась кое-как и кое-чем, никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный, добродушный человек, обходился с ней жестоко и грубо, принимал у себя дома грозный, суровый вид, и бедная его жена не знала, чем угодить ему, трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалясь на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные проявления какой-то угрюмой свирепости. Мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома, а на чужой стороне превращался опять в Ермолку, как его прозвали, на 100 верст кругом, и как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой, и, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно. А мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с Богом, и, раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры. Этого-то человека я взял к себе в охотники, и с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу на берегу Исты. У многих русских рек наподобие Волги один берег горный, другой луговой. У Исты тоже эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, не на полверсты, не течет прямо, а в ином месте с высоты крутого холма видна верст на 10 со своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитником и густыми садами. Рыбы в Исте бездна, особливо головлей. Мужики достают их в жар из-под кустов руками. Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, испещренных холодными и светлыми ключами. Дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются. Цапли торчат в тени в заливах под обрывами.